Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Хроники». У нас сегодня в гостях руководитель японского направления Высшей школы экономики, кандидат исторических наук Андрей Фисюн. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Твиттер «Говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК-бот». Мы пригласили специалиста по Японии, потому что будем говорить про Курильские острова, вообще про историю вопроса. Очень много на эту тему было сделано заявлений как со стороны Владимира Путина, президента Российской Федерации, так и премьер-министра Японии Синдзо Абе. Он призвал президента поставить точку в территориальном споре, решить проблему заключения мирного договора, начать новую эпоху российско-японских отношений. Это я просто вот набор тезисов читаю вам. Ну а Владимир Путин со своей стороны говорит, что для решения всех споров с Японией нужно, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Андрей Григорьевич, такое возможно?
Нет. То, что вы назвали одним из тезисов «поставить точку» в этом вопросе, это значит мгновенно сделать Россию проигравшей, а Японию выигравшей. Ну, примитивно говоря. Поскольку решение территориального вопроса в японском понимании это немедленный возврат Японии четырех островов, точнее трех островов и необитаемого архипелага Хабомая. Вот это решение по-японски. И, призывая решить вопрос, они как бы подспудно призывают нас отдать им эти самые острова. В этом смысле президент России совершенно резонно говорит, что давайте искать взаимоприемлемое решение. А раз взаимоприемлемое, то в обозримом будущем ничего взаимоприемлемого в радикальном смысле решения вопроса не просматривает.
Ну, вот и здесь интересно понять, конечно, спор не решен для всех или просто Япония не принимает статус проигравшую Второй мировой войны и, соответственно, не может смириться с, точнее, принять условия капитуляции.
Вы знаете, философски говоря, вы правы. Не то чтобы условия капитуляции она не могла принять. Япония не считает себя побежденной Россией. Да, Япония считает, что ее победили Соединенные Штаты Америки, с которыми у Японии были очень серьезные бои на протяжении долгого времени. Там дошло дело до просто остервенения, озверения, когда взаимно они не видели друг в друге абсолютно людей, называли противника всякими нехорошими словами, и вообще война шла на уничтожение. С Россией же, во-первых, Япония заявляет, что мы на них вероломно напали в августе 45-го года, нарушив пакт о ненападении. Во-вторых, что они капитулировали практически сразу же по приказу великого императора, и никаких военных действий не было. То есть Россию в качестве победителя они подспудно не воспринимают. Они могут ненавидеть американцев, они могут их не воспринимать, не, бояться и что угодно, но они их уважают. Как единственную страну, которая вообще на протяжении 2000-летней истории Японии Японию победила. России уже нет.
Вы видите какой-то выход из того, что происходит? Потому что почему-то газета «Deutsche Welle», например, писала целый ряд статей на тему вот этого на эту тему. И некоторые эксперты почитали, что чуть ли не апрель 2017 года почему-то делают такой вывод. Это то время, когда действительно что-то решится. Правда, непонятно почему.
Апрель?
Да.
Любопытно. Ну, что может решиться? Вообще, ну, категорически решиться может только одно, если категорически. То, что обе стороны, вернее, главы обоих государств признают необходимость реализации решений совместной Московской декларации 1956 года. В которой сказано, помимо того, что прекращение состояния войны и так далее, в которой сказано следующее, буквально цитирую.
Да.
В качестве жеста доброй воли после заключения мирного договора Советский Союз готов рассмотреть вопрос о возможности передачи Японии островов Кунашир, островов Шикотан и группы островов Хабомай. Вот подчеркиваю, после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи. Ну, хорошо. Представим себе, что 15 декабря Владимир Путин приезжает в Токио. Они разговаривают с премьером Абе, потом едут к нему на малую родину в префектуру Ямагути. И там, скажем, после долгого разговора, премьер японский заявляет, что Япония готова согласиться с положениями Московской декларации, которую, кстати, напоминаю, ратифицировали парламенты обоих стран. В обеих странах законодательные органы подтвердили это решение. То есть оно легитимно. Его можно реализовать. Если Япония скажет, мы согласны на это, передавайте нам его. Ну, это, разумеется, завтра не произойдет, но это можно назвать радикальным решением вопроса. Правда, представить себе, какая волна негодования поднимется в японском обществе после этого, нетрудно.
Тут слушатель сразу задает вопрос, 692-й. Эти острова как-то влияют на перемещение Тихоокеанского флота?
Влияют в том смысле, что... То есть одно из подозрений и небезосновательных российской стороны. Япония, напоминаю, она ведь продолжает быть оккупированной страной. Там американские базы. Япония не самостоятельная страна. Поэтому кто сказал, что на этих, скажем, небольших островах немедленно не появятся сверхсовременные радары, которые уже стоят напротив Сахалина в местечке Вакканай? И тогда, собственно говоря, те два незамерзающих пролива между островами Канашира и Туруп и чуть выше будут под прямым наблюдением американских военных. Да, могут.
Стратегически, а что из себя представляет Курильская гряда и конкретно вот эти острова, вообще сама история вопросов? Потому что, насколько мы понимаем, островов-то больше, чем, чем то количество, на которое претендует Япония.
У вас три вопроса. История вопроса, стратегические и именно эти острова.
Начинайте с чего хотите.
Ну, давайте с малого. Эти острова во времена Хрущева, как ему тогда сказали военные, они, по большому счету, нам немножко могут вредить с военной точки зрения. Но это было в 56-м году. Сейчас они могут нам вредить ой-ой-ой, как более серьезно. Хотя они, если посмотреть на карте, они как бы немного отнесены вправо, то есть к востоку, чуть к юго-востоку от основной Курильской гряды. Сами Курилы, вся Курильская гряда, это, по сути, щит, которым мы отгорожены, мы, собственно, отгорожены от Тихого океана, где пока что, во всяком случае, царствует американский флот. Мы защищены этими островами, тем оборудованием, которое на них стоит. Мы не допускаем незамеченными иностранные суда, подводные, надводные, да и воздушные суда на нашу территорию. Это очень важно. История вопроса вкратце. Она очень длинна. Ну, давайте в самом кратком, так сказать, описании. Она, по большому счету, начинается с того момента, когда был заключен первый договор о 1872 года, кажется, который определил границы. Впервые определил границы между Российской и Японской империями. По этому соглашению граница проходила между островом Уруп и Туруп. Северная часть Курильских островов была российская. Все, что было южнее острова Уруп, это было японское. Сахалин был как бы в совместном владении. Его принадлежность не была определена. Затем следующий пересмотр ситуации был в 1905 году после русско-японской войны. Не буду занимать внимание деталями. Результат таков. Сахалин делился на две части, за что министр-переговорщик Вита получил прозвище «Полусахалинский». Южная часть Сахалина становилась японской, северная — российской. Все Курилы, все полностью отходили японской стороне. Ну и, наконец, третий момент — это 45-й год. Японская армия была разбита. Затем, 50-й год, Сан-Франциский мирный договор, по которому Япония отказывается от всех территориальных завоеваний, претензий и от всех островов, которые не являются исконно японской территорией. Союзники подразумевали под этим, по сути, четыре основных острова. Это Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю. А японцы, скажем так, поскольку в договоре не было конкретизации никакой, сейчас начинают говорить, позвольте, а вот это вот наша исконная территория, а Окинава это тоже наша исконная территория и так далее, и так далее. Что на самом деле неверно, но тем не менее. Так вот, в 1945 году мы, в смысле тогда Советский Союз, заняли Южный Сахалин и все Курильские острова. И, по сути дела, на этом прочертили границу, с которой де-факто и потом по Сан-Францискому договору де-юре согласились и страны-союзники, то есть Великобритания и США. Такая ситуация продолжается до сих пор, но Япония не согласна, потому что говорит, что, ну, Сахалин, ладно, а вот 4 южных острова, вернее, 3 больших и необитаемая гряда, это наши. Вот такая история вопроса.
А как вы сами считаете, Россия нуждается в подписании вот этого договора?
Мирного? Нет, да. Не нуждается, абсолютно нет. Что он есть,
это
что его нет.
Это декларация какая-то?
Да, в общем, ну это очередная бумага. Мир сейчас не живет бумагами или документами. Мир живет другим, взаимопониманием. Вот этого у нас нет с Японией.
Бизнес?
Либо бизнес, где взаимопонимание даже не нужно. Нужны какие-то правила, скажем. А там понимай, не понимай.
А просто если попытаться понять... может быть, выгоды Российской Федерации, то есть, сблизившись с Японией, возможно ли, что Москва сможет несколько, может быть, диверсифицировать свои отношения с странами азиатского региона и таким образом укрепить свою роль в регионе?
Вы знаете, через Японию вряд ли, потому что Япония, в отличие от России, между прочим, она является изгоем на Дальнем Востоке. Она так и не смогла примириться полностью со всеми странами, потому что...
Ведь Большой Китай?
А она не признала, собственно говоря, своей вины в последних ужасах, которых она творила во время Второй мировой войны. Да, они извиняются и считают, и все. Ну, мы же извинились, а что вам еще надо? Мы же деньги вам заплатили, мы же вам заплатили деньги. Все, будьте любезны, не продолжать там никакие инсинуации. А японцы внутренне не признают себя неправыми, в отличие от немцев. Это их основная беда. Поэтому на них до сих пор, в общем, смотрят очень косо. И в Южной Корее, в Северной тем более, и в Китае. В России, между прочим, нет. А потому, почему? А потому что мы их не знаем просто-напросто. Что мы знаем? Гейш самураев под Фудзиямой, которые смотрят на камикадзе и делают себе харакири. Все, по сути. Ну, Митсубиши, извините за выражение, и Митсу. Больше ничего. Нам нужно взаимопонимание, если нам нужно взаимопонимание.
А что вы здесь понимаете под взаимопониманием? Что это такое?
Вы знаете, нам надо стать немножко более воспитанными. Японцам надо стать немножко более, скажем так, индивидуалистами. Они коллективисты. Мы ведь все индивидуалисты, а они все коллективисты. Мы все гении. Почему у нас ничего не получается? Потому что мы можем изобрести, бог знает что, но мы не можем это пустить в серию, нам скучно. А японцы, наоборот, каждый гвоздичек до последнего микрона делают одинаковым, и все у них одинаковое, все у них стандартное. И у них есть выражение, вернее, поговорка, что гвоздь, который, вылезая слишком далеко, тут же получает по шляпке. Все должны быть более-менее на одном уровне.
276-й задает вопрос. Если для Японии важен мирный договор с Россией, то пусть тогда Токио подписывает его на правах проигравшей страны. То есть без вопроса возврата островов, говорит Юстас так.
Что, собственно говоря, и считало советское правительство устами Андрея Андреевича Громыко, заявившего, что для нас территориальной проблемы не существует.
Угу.
Вопрос надо к Михаилу Сергеевичу Горбачеву отвести. Это он сказал, что существует проблема. И он, по сути дела, заварил эту кашу, которая сейчас продолжается. Все, по большому счету, было хорошо. Ведь говорим бизнес, бизнес. Простите, а что мы на бизнес смотрим, как на какую-то прямо, вот я не знаю, манну небесную? Бизнес — это двустороннее дело. Вы что
помощь
думаете?
Развития территории сразу первое,
да,
что приходит на ум. Участие Японии в развитии Дальнего Востока.
А какие деньги получают японские компании за это? Они же получают колоссальную прибыль. Это отнюдь не благодеяние с их стороны. Это, простите, благодеяние с нашей стороны. Мы даем им возможность заработать.
А даем?
Еще какую? Простите меня, за очень небольшие деньги даем возможность разрабатывать газ и нефть вокруг Сахалина. Вместе... То, о чем сравнительно мало говорят. Проектируем некоторые узлы для атомных электростанций, в частности, систем охлаждения. И так далее, и так далее. Они получили огромные территории в Амурской области для сельхозугодий. Ну, а сколько заводов по сборке в европейской части России? Да, ну, автомобильных заводов. Прекрасно совершенно занимаются. Хотят, занимаются, пожалуйста.
Я имею в виду про именно вот этот регион дальневосточный. Но если возвращаться к... Стратегически понимаем, а сколько человек жило изначально на... Вот, ну, если весь вопрос начался примерно 1800, какой там получается, 55 или 72 год.
Чуть пораньше, чуть
попозже.
Чуть
пораньше, да. То получается, а кто там жил, все ли они обитаемые? И получается, что когда острова были под протекторатом Японии, была одна ситуация. Когда острова перешли в Советский Союз, ситуация, видимо, полностью изменилась.
Как-то. Да вы знаете, какое дело? Жили там, по большому счету, там не было постоянного проживания, какого бы то ни было. Те небольшие семейства айнов, или камчедалов, например, как это разновидность айнов, которые там жили, они, в общем, кочевали. Это были рыболовы. Это были, ну, в основном рыбаки и рыболовы, которые кочевали с острова на остров. Да, у них были относительно постоянные поселения, не более того. Да, там были поселения российских казаков, могилы, кресты, которые японцы, между прочим, все мгновенно разрушили и повалили, как только туда пришли. Да, там были небольшие временные поселения японских рыбаков. Они были ничьи, эти самые острова и территории. Более того, надо помнить, что север Японии, включая остров Хоккайдо, был и оставался неразвитым вплоть до, ну, в общем-то, до 30-х годов прошлого века. Было даже министерство по развитию Хоккайдо. Поэтому разговоры о том, что, ах, нам не хватает территории, там не хватает земли, собачья чушь, неверно, совершенно неправда. И сейчас на Хоккайдо огромные поля, пожалуйста, развивайтесь себе на здоровье. А, вот, так что жили там, ну, если можно так сказать, исконные жители, это айны, и даже был где-то лет 10 или 15 назад такой любопытный призыв, а давайте сделаем там независимую Айнскую республику. Ну, порядка 20 тысяч айнов живут на севере Японии, как бы в резервации, как индейцы в США.
На каком языке говорят?
На айнском. Ну, они, конечно, говорят по-японски, но у них сохраняется. Япония специально им деньги дает, ну, точно, как эскимосы или как индейцы. Они, правда, спиваются, как эскимосы и индейцы. Ну, делать-то нечего, ну, а пособия большие по-японски, все хорошо. Но язык сохраняют, туризм, все такое. Вот они призывали сделать независимую Айнскую республику-то. Ну, смешно, конечно. То есть говорить о том, что это была чья-то исконная территория, ну, не приходится никак, абсолютно никак. И здесь мы должны просто исходить из того, из той точки исхода. По-моему, это должен быть 45-й год. Или, по крайней мере, Сан-Франциский мирный договор. То есть результаты Второй мировой войны.
И Юстас тоже продолжает говорить, незачем вспоминать царя Гороха. Япония как агрессор была разгромлена СССР в 45-м. Значит, Япония проигравшая страна и не вправе выдвигать никаких условий.
Резко, но правда.
7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Станислав.
Да, Станислав, пожалуйста.
Вот у меня такой вопрос. Вот сейчас в последнее время в связи с Японией там, и Китаем до кучи говорят про развитие Дальнего Востока. Мне вопрос, что такое развитие Дальнего Востока? Это, вот как некоторые говорят, это ну, вырубить все зеленое море тайги, чтобы ничего не осталось. Мне кажется, если развивать Дальний Восток, то это просто надо развивать промышленность в тех городах, которые там уже есть, и не трогать нашу тайгу, по крайней мере.
Ну, вы знаете, про тайгу, честно говоря, разговора-то особого не было, но я с вами согласен в том смысле, что мы слишком много говорим о развитии Дальнего Востока и слишком мало говорим о глобальном стратегическом плане развития Дальнего Востока.
Какой он может быть?
Ну, прежде всего, развитие инфраструктуры. Резкая модернизация авиационного парка, постройка новых аэропортов, аэродромов. Может быть, в некоторых местах прокладка и создание железных дорог, развитие флота, то есть инфраструктура, прежде всего, чтобы
на север... Не голое поле сейчас все-таки.
Вы знаете, это такие кусты, между которыми практически не проехать, не пройти. Оно либо снегом засыпано, либо водой залито. И приходится летать, а летать очень дорого. Сделать это относительно, ну, по карману, что ли, хотя бы. Уже это дает такой толчок. Во-первых, это предотвратит отток людей оттуда. Ведь люди не хотят жить просто где-нибудь в тундре, не имея отношения и связи ни с чем. То есть глобальный план. А насчет развития промышленности, да, согласен, конечно. Да кто же против? Только, понимаете, какое дело? Насколько мне известно, наши банки и вообще банки международные в нынешней ситуации не обязательно России, а вообще с большой-большой натугой дают большие кредиты под большие проекты. Как бы все боятся катаклизмов мировых, скажем так, которые не исключены.
Нужны длинные деньги.
Совершенно верно.
Сколько там сейчас населения на этих островах?
На островах? Да. Ну, мизер. Там порядка, если все посчитать, ну, до 30 тысяч человек.
А чем занимаются? Мы знаем про из пресс-конференции президента только про этот рыбокомбинат, наверное, да. Так. Он самый известный, наверное, в медийном пространстве сейчас.
Ну, да. Ну, во-первых, островов-то несколько. То есть на Итурупе есть и было, и есть два больших рыбокомбината, причем на одном из них хозяин его такой очень крутой человек, который японцев не любит жутко. Он их близко не подпускает и торгует, но торгует, к сожалению, с Канадой и с Америкой. То есть все, что вылавливает, туда им продает. Ну, может быть, начнет и для России. А на Кунашире, да, тоже здоровенный совершенно рыбокомбинат. И на Шикотане тоже рыбокомбинат. И это надо, как вы правильно говорите, диверсифицировать. Чем? Ну, первое, что приходит в голову, это туризм. Там же шикарнейшие, шикарные горячие источники, радоновые ванны, боже мой, красота. Ну, это просто неподражаемо красиво. Когда ванна на берегу океана...
И когда, вам удалось?
Да. Вы знаете, да, когда в феврале сидишь в этой самой ванне, ванной, и вода эта проливается через край, и в 10 метрах от тебя океан, такой серо-коричневый, ну, это ни с чем не сравнимое ощущение. Так вот, такого рода вещи, в чем тут проблема? Все та же инфраструктура. Вы попробуйте туда добраться, и вы попробуйте оттуда выбраться. А если тайфун, любой небольшой тайфунчик, и этот маленький аэродром, он уже, маленькие самолеты уже в плохую погоду не прилетят.
Япония, Япония, Сахалин, они же вообще живут в таких условиях
постоянно. Ну, Япония, Сахалин,
или Сахалин более развит все-таки.
И он более большой. Все на острове, ну куда ты денешься? Вот ты там и сиди. Ну, все это обходимо.
7373948 — это телефон прямого эфира. 7373948. 757 уверен, что сейчас нам предлагают вариант первого договора. Но если посмотреть историю вопроса, если я не ошибаюсь, за последние лет 10 именно про первый вариант договора-то Япония и говорила постоянно.
Вы имеете в виду вариант?
Ну, что эти острова принадлежат Японии.
А, ну, да, да.
Почему это... суть самого конфликта?
Вы знаете, проблема. Ну, суть конфликта в том, что конфликт, мы конфликт признаем. Не признавали бы, и не было бы конфликта. Ну, простите за параллель такой, может быть, не очень удачный, но нет конфликта, нет проблем. Как нет человека, нет проблем. Надо же было додуматься, я не знаю, сказать, да, это проблема у нас существует. Ну, хорошо.
Это говорили 20 лет назад, вы Горбачева вспомнили. Владимир Путин сейчас же говорит, 30. Что... 30 лет назад, да, Владимир Путин говорит, что мы не ставим под угрозу и вообще не понимаем вопрос суверенитета Российской Федерации. Все непререкаемо.
Ну, а раз так, то давайте... Вы знаете, есть много слухов. Один слух, значит, это вот то, что я озвучил, что будет признано обеими сторонами, будет признана декларация 1956 года. Второй слух, предположение, что стороны заявят о том, чтобы вводить постепенное совместное администрирование на этих островах. Что это такое? Трудно себе представить.
В европейской прессе это, кстати, активно очень
муссируется. Да, это где-то года полтора-два назад началась эта идея. Она идея-то сама по себе неплохая. Но реализация, я с трудом представляю очень законопослушных японцев и наших, извините, орлов, которые... мы все по себе знаем, какие мы. Вот, как мы будем совместно...
Ну, не обижайте, не обижайте. Ну...
Я просто самокритичен.
7373948, это телефон прямого эфира. Мы послушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло, здрасте.
В общем, я как слушатель много раз был на Дальнем Востоке. Ну да, это правда, это большая брошенная территория, особенно когда на самолете летишь. Вот ситуация в том, что развивать ее, говорят, ее можно 300 лет развивать, но она сама по себе не разовьется. Пока транспортную систему не сделают на эти острова, этот спор, наверное, лет, ну, очень долго будет.
В смысле, кто быстрее рядом... сделает, и что вы имеете в виду, пока транспорт не сделали, спор останется?
Это будет либо туннель надо делать, либо подводить какие-то железнодорожные, либо
откуда,
нормальный
аэродром. Откуда куда?
С Дальнего Востока, материка.
С материка вести, вот. Я просто уточнил, непонятно, кто какой.
Ну, товарищ Сталин отцов гавани до Сахалина уже пытался сделать, и там остался, и даже идеи есть это возобновить. Ну, почему нет? Почему нет? То есть на Сахалин это, конечно, резон, безусловно. А вот на острова сомневаюсь. Учитывая сейсмическую обстановку, не думаю, что это нужно. Я думаю, что нужны отличные причалы, хороший аэродром, который бы принимал самолеты среднего класса, причалы, которые бы принимал суда всех классов, до самых тяжелых, и все будет в порядке. Туризм.
Ну, правильно я понимаю вас, что все-таки Курильские острова с точки зрения Российской Федерации стоит рассматривать исключительно как форпост, и достаточно, чтобы там были аэродромы, базы ТОФА, и, в общем-то, все, и достаточно.
Ну, почему достаточно? Это само по себе неплохо. Во-первых, они там есть, слава богу.
Ну,
и хорошо.
Больше я имею в виду.
Что надо сделать? Надо сделать это центром туризма. туристические центры, вот это будет прекрасно. Ну и потом, не надо забывать, что в районе так называемых вот этих северных территорий сходятся южные и северные течения. Угу. Они как бы взбаламучивают донные вот это ил и прочее, образуя питательную среду, на кормежку из которой туда следует огромное количество рыбы. Это одно из трех мест в мире, где зарождаются косяки рыб. Это поразительное место. И его надо защищать, его надо охранять. Угу. Его надо использовать в определенном смысле.
У нас в гостях Андрей Фисюн, руководитель японского направления Высшей школы экономики, кандидат исторических наук. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это программа «Хроники». У нас сегодня в гостях руководитель японского направления Высшей школы экономики, кандидат исторических наук Андрей Фисюн. Говорим мы сегодня о Курильских островах, об истории вопроса. И, кстати, на лентах есть сообщения. Ну, в основном они все-таки вчерашним днем датированы. Например, МИД японский говорит, что вопрос совместной хозяйственной деятельности на Курилах на переговорах Владимира Путина и Синдзо Абе во Владивостоке не обсуждался. Ну и МИД, видимо, уже российский, по-моему. Да, российский МИД говорит, что Москва ощущает готовность Токио к обсуждению хозяйственной деятельности на Курилах. Ну, то есть, давайте сначала начнем с экономики, а политику оставим. Видимо, так это можно.
А я бы все-таки начал в этом плане именно с политики, или хотя бы упомянул ее. Роль японского МИДа, по большому счету, в этом деле. Ведь что мы имеем? Мы имеем премьер-министра Абе Синдзо, который совершенно искренне желает улучшения отношений с Россией. И в этом Абе Синдзо является, ну, уникальным человеком, уникальным примером. Таких, наверное, не было в истории.
В чем уникальность?
В том, что он по-настоящему хочет улучшения отношений с Россией. Других не было таких. Другие хотели решения территориального вопроса, но вот чтобы так настойчиво. И, в общем-то, безо всяких гарантий с российской стороны так продолжать долбить в одну точку, это противовесом ему является японский МИД. Uh-huh. Японский МИД — это практически креатура Соединенных Штатов. Все они учились там, все они стажировались там, все они, в общем-то, находятся на определенном идеологическом поводке американском, и все они очень антироссийски настроены. Поэтому Абе не меняет министра иностранных дел, чтобы держать, так сказать, врага поближе к себе, знаете его.
Я только не очень понимаю в ваших словах вот это словосочетание «улучшить отношения». Мы с вами в первой части программы пришли к выводу, что есть этот договор, нет этого договора, принципиальной разницы, ну, по крайней мере, Российская Федерация не чувствует.
Совершенно верно, не чувствует и, в общем, и не будет чувствовать. Но, тем не менее, ну, с чего-то надо начинать. А как тогда улучшить отношения? Ну, в любом смысле, в любом случае, такого рода высказывания после где-то 50 лет весьма-весьма серьезной обработки общественного мнения Японии, которая, в общем-то, антироссийски настроена, по многим опросам где-то более 60%, до 70% чувствуют неприязнь в отношении России. То есть цифры прямо противоположные нашим. У нас более 70 чувствуют приязнь в отношении Японии. Почему? И те, и другие друг друга не знают. Просто не знают. И не любят, и любят по совершенно абстрактным каким-то причинам. Либо по причинам суши сашими, либо по причине вероломного нападения в 45-м году. И то, и другое неверно, по большому счету.
Интересный момент, если возвращаться к вот этому первому договору и потом уже к событиям 45-го года. Действительно, вот этот вопрос принадлежности Курильской гряды, он был геополитически одним из самых важных, например, во внутриполитической ситуации в стране.
Для Японии.
И для Российской Федерации, ну, для Советского Союза, соответственно.
Ну, для России, разумеется, он далеко не был главным. Вообще об этом вопросе до начала 60-х годов вопроса-то не было никакого, никто и не вспоминал. Более того, когда в японском парламенте прямо задавали вопрос, а что такое вообще, где японские границы, многие говорили, что все, они проходят по Хоккайдо и все, и севернее это все Советский Союз. По большому счету, именно Америка сыграла здесь свою роль, когда, ну, чуть ли не буквально натравила Японию на Россию, по уже почти подтвержденным политическим данным, сказав, припугнув Японию, что не вернет им Окинаву. если те согласятся с существующей границей с СССР. Они Кокенова вернули в 71-м году, то есть до 70-го года это было совершенно непонятно, что это будет. Вот. И с тех пор, собственно говоря, общественное мнение постоянно нагнетается мысль о том, что вот нехорошие русские, они захватчики, они агрессоры, они не дают нашим несчастным старикам, которые там жили, там побывать. Вы упомянули о том, сколько там было населения. Но население японское там было, ну, менее, там было то ли 7 тысяч человек в 45-м году. И, в общем-то...
17 тысяч японцев и айнов вот на Хабамае, Шикотане, Кунашире и Туруке.
Ну, может быть, с айнами считая, и в том числе и Северные острова, да, да. А чисто японцев там было 1007-8, то есть именно японцев. Вот. И их, в общем-то, ну, не то что уж так мирно, но все-таки депортировали, никого не убив, не ранив. Все уехали нормально. Собственно говоря, те, кто там жил, перемещался между Хоккайдо и этими островами постоянно. Это не было чем-то таким действительно далеким. Там, собственно, с острова, с Хоккайдо, это видно, ближайший остров, невооруженным глазом, 6 километров, самое близкое расстояние. А вот, и сейчас их осталось мало, их осталось где-то, ну, несколько тысяч человек, это очень пожилые люди. И вот они стенают, они говорят, нам бы хоть одним глазком там побывать. Позвольте, у нас есть безвизовый режим. Ну, поезжайте, когда хотите, и побывайте. Нам вот, чтобы это стала наша земля, там, припасть. Ну, а так припасть нельзя. Ну, одним словом, спасибо, Михаил Сергеевич. Безвизовый режим — это тоже его.
1692 говорит, что... точнее, как вы, наверное, может, подтвердите его тезис. Он говорит, что это скорее идеология японская.
Да, безусловно, разумеется.
История с причем
рукотворная.
Островами.
Рукотворная идеология. Это созданная идеология. Которая неестественна, не натуральна.
7373948 — это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, да, приветствую. Константин 692.
Да, Константин, я, наверное, ваше сообщение как раз зачитывала. Да.
Да, да, да. Ну вот у меня такие вопросы к уважаемому гостю. Значит, ну, первое, а японцы вообще не хотят скинуть американскую оккупацию, американское иго? И если, в принципе, хотят, что для нас лучше? Допустим, японцы под американским гнетом же, или японцы, которые будут возрождать свою имперскость, свою независимость, которые будут опять хамить соседям и все прочее. И второй тоже вопрос. Но Россия насколько удачно играет на противоречиях между Японией, Южной Кореей, Китаем в этом регионе? Насколько удачна вот эта дипломатическая игра?
Спасибо вам. Очень хорошие вопросы, действительно. Хочет ли Япония избавиться от американской гегемонии? И да, и нет. Да, потому что это естественное желание быть независимым для любого человека из страны. А скорее нет, потому что за прошедшие сколько, с 45-го года лет, Япония привыкла к комфортности экономической, простите меня, на военные расходы, не тратя почти ничего, к комфортности, скажем так, безответственности. Ведь Япония практически не имеет своей внешней политики реальной. За нее все решается и США. А Япония, как бы она ни пыжилась, извините за выражение, до сих пор, она, в общем-то, идет в формате американской политики, внешней. Это же удобно. Это как, простите, доктор Геббельс говорил, я не знаю, я буду решать за вас. Вся ответственность на мне. То есть исполняйте то, что сделано, и всегда можно кивнуть на дядю, который вот-вот, ну а что мы могли? А у нас ничего, сил таких нет. Хотят ли они выйти из-под этого? Вы знаете, такое желание было в 60-х годах с огромным количеством протестов, с миллионными практически выступлениями. И что? И ничего. Ну, повыступали. Ну, побили там, пожгли в Токио, я не знаю, машины где-то с неделю. Затем из этого эстеблишмент извлек уроки и пошел по пути, скажем так, по пути, ну, в экономическом плане мгновенно была реализована система пожизненного найма. А система пожизненного найма, которая, кстати, сейчас практически исчезла снова, так вот тогда она подразумевала не участие ни в какой политической деятельности. А вот, произошло увеличение заработных плат и так далее, и так далее. А в нынешнее время, вы знаете, я многих японцев спрашивал, я уже перестал спрашивать, а почему у вас такие аполитичные студенты? Они, ну, наших тоже можно назвать аполитичными, но они, по крайней мере, разговаривают о политике в своей среде. Может быть, они и не участвуют в каких-то мероприятиях, но они в курсе политических действий. Японцам на политику плевать, студентам. Ну, мой, если только не политический вуз какой-нибудь. Они газет не читают, они не знают, что происходит. Они живут в своей интернет-среде, в своей институтской среде, в среде своих кружков, своих интересов, своих клубов. То есть вот такое вот, вы знаете, по-японски, я бы сказал, замкнутое существование. И тут Америка, знаете, с 80-х годов старшее поколение в Японии вдруг начало стенать на предмет того, что вся молодежь американизируется, все ходят вот по-американски, все пытаются использовать в японском языке американские заимствованные слова. Получается очень глупо и смешно, а они все равно пытаются. И так далее, и так далее. Сейчас стоны эти прекратились. Ну, скажем, массовая культура — это вся, по большому счету, это сплошной Голливуд в Японии. Да, традиционная культура, конечно, осталась, но она удел действительно интеллигенции и серьезных людей.
Второй вопрос был по поводу Российской Федерации, позиции Российской
Федерации. Российской Федерации, что нам выгоднее? Вы знаете, вернее, как мы используем эти противоречия? Мы, я так понимаю, глубоко мной уважаемый Сергей Викторович Лавров, я так понимаю, готовит стратегию в отношении территориальных проблем на Дальнем Востоке. Ведь что мы имеем? Россия и Япония, территориальная проблема, обе стороны ее признают. Острова у России. Япония и Южная Корея. Острова у Южной Кореи. Япония желает, чтобы, и желает, чтобы эту проблему признали. Южная Корея проблему не признает. Япония и Китай. Острова у Японии. Китай требует признать территориальную проблему. Япония ее не признает. То есть только в случае с Россией проблема имеет двустороннее признание. В этом смысле российская позиция хороша. То есть она позволяет, скажем так, лавировать в этом треугольнике дальневосточных контактов. Но, опять же, покуда в Японии, Япония находится под военной защитой США, я думаю, что здесь никаких подвижек не будет. Вот после выборов, мы посмотрим, что будет после выборов, кто придет в Америке президент.
А близки ли с Японией вообще жители островов Курильских?
Каким-то вы имеете образом? В виду?
Ну, контакты.
Да практически нет? Никак. Нет, не, никак не близки. То есть вот тот безвизовый обмен, который я упомянул, он позволяет им за их же деньги, по-моему, ну, раз в году или два ездить на Хоккайдо. Но это, во-первых, дорого. Раньше было, они покупали там подержанные автомобили. Сейчас, поскольку это юридически, вернее, законодательно у нас запрещено, туда особо без знания языка, безо всего ехать, смотреть там не на что. То же самое, что у себя дома. Ну, резона нет никакого, то есть никакой близости нет.
7373-948 — это телефон прямого эфира. Ну, может быть, обучение, работа,
получение. Вы знаете, там, раньше Японии... японцы активно совершенно, у них была стратегическая такая линия на то, чтобы создать у жителей островов намерение, вернее, прояпонские настроения.
Что-то такое, говорят, было, когда Советский Союз развалился.
Да, конечно. Так нет, простите меня, Япония изо всех сил работает на российском направлении с тем, чтобы стимулировать общественное мнение у нас в стране, чтобы оно стало прояпонским, за то, чтобы мы вернули, наконец, острова. Какие деньги вбухиваются? Простите, всех как это, Ассоциация японистов России создана при участии Японского фонда. Сколько книг написанных или переводных российских японоведов напечатано за счет Японского фонда? Да чуть ли не все. Вот, за последние, скажем, лет 15. Ну и так далее. А сколько языковых курсов бесплатных в России Японский фонд организовывает? Колоссальное количество. Зачем? Ну, не за тем же, чтобы они японский язык знали. Они практически с ним никогда в жизни не будут. Но у них создается хорошее отношение к стране. Им там что-то рассказывают. Отнюдь не про острова. Боже упаси, ничего такого. Но у них создают впечатление о том, что Япония — это ого-го. Что Япония — это хорошо. Очень хорошо. Гораздо лучше, чем Россия. Поэтому вот если вам попросят или скажут, то вы сделайте вот как...
Виктор Рудницкий, так подписывается слушатель, говорит, а готова ли Россия вкладывать хоть какие-нибудь деньги в развитие этих островов, ведь там такая убогость на фоне Японии. И, кстати, есть же программа, рассчитанная до 2025 года, там их было несколько, и просто для справки, говорит, что по сравнению с предыдущей программой почти вдвое увеличено финансирование до 70 миллиардов рублей.
Да, да. Нет, сейчас, конечно, это было убожеством, я видел это было страшно совершенно. Но сейчас, поверьте, там стало гораздо лучше. Во-первых, оттуда убрали то, что все побережье островов было завалено 200-литровыми бочками из-под солярки, которые туда доставляли кораблями в основном, выливали и бросали эти бочки ржаветь. Ужас просто какой-то. Вот это все поубирали. Ну, модернизировали порты, сделали действительно совершенно новые два рыбоперерабатывающих завода. Нет-нет, сделали дороги, там, ну, нормально стало выглядеть это все, нормально стало. Поставили небольшую электростанцию. Да нет, идет. В хорошем направлении все.
7373948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, пожалуйста, алло.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Спасибо за эфир, я вот хотел задать такой вопрос. Понимаете, вот Советский Союз мог не признавать этой проблемы. Вы говорите, и сейчас ее не надо признавать никогда. Я, конечно, понимаю, но население у нас стареет, работать мы уже не хотим, рожать не хотим. Мы через поколение, вот лет через 20, потеряем не только эти острова, весь Дальний Восток, его возьмет Китай. Ой. По-хорошему возьмет, понимаете? И вот поэтому, есть ли выход какой-нибудь запустить частично южнокорейцев, частично японцев на экономическое обоснование Дальнего Востока? Я про острова вообще не говорю. Вот. Мы еще и Дальний Восток ведь потом можем потерять. По-хорошему потерять.
Что значит, понимаете, по-хорошему потерять?
По-хорошему это без войны. Никто не будет захватывать. Просто наше население там растворится и присоединится там, к Китаю.
Вы знаете, Александр, ваша точка зрения, она действительно имеет основание, безусловно имеет основание, но с самого начала, во-первых, я не говорил, что не надо сейчас признавать, я сказал, не надо было тогда признавать Горбачева, сейчас-то что уж сделаешь, куда, наоборот, сейчас надо держать слово и признавать, но действовать по-другому. Насчет демографической ситуации. Ну, во-первых, она где-то последние два года, она стабилизировалась, то есть отток населения, ну, почти прекратился, почти. И это, безусловно, результат вот того самого плана работы, как на островах, так и на Дальнем Востоке в целом. То есть люди, грубо говоря, перед людьми забрежила хоть какая-то перспектива, это хорошо. С другой стороны, с точки зрения Японии. Вы знаете, давайте померяемся демографическими катаклизмами. При тех темпах снижения населения в Японии, через 30 лет население Японии уменьшится на 50 миллионов человек. Это их статистика. На одну женщину, извините за выражение, репродуктивного периода приходится 1,28 ребенка. А для просто сохранения населения на том же самом уровне необходимо 2,2. 2,1, 2,2. Угу. Вот из этих цифр и будем исходить. У нас еще все не так плохо далеко. Но насчет китайцев вы правы. Хотя и на Дальнем Востоке прекратили, смогли таки прекратить вот эту безумную китайскую экспансию, когда там не было просто куда пройти.
Как страны Азиатско-Тихоокеанского региона и, может быть, Европейский Союз, насколько прочно, как вы думаете, следят за вот этой историей между Российской Федерацией и Японией, и как это вообще отражается на геополитике? Здесь есть какое-то влияние или нет?
Я думаю, Евросоюз, страны Европы вообще никак не следят за этой ситуацией. Следят эти, как их там называют, профитроли, страны Прибалтики-то. Как-то есть такое слово, ну, сделали буферное государство для того, чтобы они все время нападали на Россию. Ну, не суть, не важно. Просто по созвучию что-то такое. Так вот, следят они, следит Польша, следит Украина, следят страны Прибалтики, чтобы всегда сказать, мы за Японию, верните им острова, потому что они нехорошие, в смысле России, они очень нехорошие. Европе это все абсолютно безразлично, это не их проблема. Европа и Япония имеют очень хороший торговый баланс, но это вот тот, как раз тот самый случай, когда политика, когда они просто придерживаются торговых правил, и все хорошо.
Исторически такие прецеденты были? Ну, я имею в виду вот подобные споры, как у Российской Федерации, как у Японии по отношению к Российской Федерации. Или нет? Можно
вообще
с чем-то
в мире
сравнить?
Вы имеете в виду?
Ну да, можно с чем-то сравнить.
Честно говоря, затрудняюсь. А вот, да нет, пожалуй, ничего подобного. За уши можно попробовать притянуть, но чтобы одна страна сначала, чтобы эти острова переходили от одной страны к другой, такого, пожалуй, нет. В Скандинавии Шпицберген немножко было такое в начале века, но видите, uh-huh. какое хорошее решение нашли. То есть это как бы совместное администрирование. Собственно, идея трехлетней давности о совместном управлении Южными Курилами и была взята из идеи Шпицбергена. То есть вот это вот совместное администрирование, может быть, так попробовать. Но там-то мы были и являемся, в общем-то, людьми одной расы, а здесь мы разные расы. Японцы и европеоиды, и азиаты, и монголоиды — это, простите, немножко не одно и то же.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Людмила.
Людмила, пожалуйста, слушаем вас.
Вот вы знаете, Курильские острова вроде считаются нашими. Ну вот там живет, и он торгует, и рыбу, ну то есть наш бизнес, если я правильно поняла, там еще не очень внимательно слушала.
Вопрос
в чем? И торгует с кем захочет. Ну, да так. Какие они наши? Это вот этот остров, он является, наверное, вот... собственностью хозяева.
Понятно. Нет, не остров. Я говорил про остров Итуруп, где есть два рыболовецких комбината, один из которых принадлежит, построен на деньги человека, который россиянин, платит налоги, покупает продукцию наших сейнеров, то есть то, что наши выловили, и производит первокласснейший продукт по очень низкой себестоимости, который у него с удовольствием берут в Канаде и в США. Просто там платят дороже, извините, это бизнес. Но если в Владивостоке с него сдерут три шкуры и заплатят копейки, зачем ему туда продавать, когда можно продать спокойно в Америку уже готовый продукт?
7373948, это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Алло. Здрасте, как вас зовут?
Добрый день, Елена.
Да, Елена, пожалуйста.
Я хотела бы поблагодарить за огромное спасибо сказать вашему гостю за такую вообще всеохватывающую, так сказать, вопрос.
И вопрос, в чем ваш?
Да, и в свою очередь вот хотела спросить, у него прозвучало, что нынешний премьер, ну, с которым ведутся переговоры, насколько я поняла, что он искренне настроен на вот такие добрососедские хорошие отношения. Но насколько действительно это может быть искренне, если все-таки такая вот, если там видны такие американские уши, а он, естественно, так сказать, наверное, тоже под их влиянием находится.
Спасибо.
Да, спасибо, хороший вопрос, действительно. Абе Синдзо, который сейчас является премьер-министром, он неоднозначный человек, как и любой человек. Да, он совершенно искренне хотел бы нормализовать отношения с Россией. Но все мы люди-человеки. Он амбициозен. Он хотел бы, чтобы его фамилия осталась в учебниках истории. Да, во всех энциклопедиях. Как тот, который решил главную проблему Японии, существовавшей в отношениях с Россией. Да, он в известной степени находится под американским прямым воздействием. Американцы-то, в общем, при всех их заверениях о толерантности, о равенстве и так далее, вы знаете, у них всегда есть те, которые равнее других. Японцам они относятся, ну да, разумеется, с уважением за их трудоспособность, но они их не очень долюбливают, они их, в общем, ну, как бы всерьез-то не воспринимают. Япония в американском представлении — это место, это государство, которое должно быть интероперабельно, как они говорят. То есть ее можно, Японию, использовать по мере необходимости в нужное время. Как на это среагирует Абе? Вы знаете, ему пока что не грозили пальцем ни разу. В этом смысле он выбрал очень хорошее время. Я думаю, что не последняя, далеко не последняя причина того, что об этом заговорили, это именно межвремение в Америке. Кто будет президентом, пока неизвестно. Американцам не до Японии. И Абе, в общем-то, пользуется моментом.
Япония, если возвращаться к заинтересованности Токио в сотрудничестве с Москвой, прежде всего это что? Ну, что требуется Японии от сотрудничества с Российской Федерацией? В чем заинтересованность?
Ой, как легко и трудно сказать. Можно сказать, и все будет правильно. Можно сказать, вернуть 4 острова, больше ничего. Можно сказать, как можно больше дешевых углеводородов. И тоже будет правильно. Можно сказать, ничего. Ничего не нужно. Если по-настоящему, по большому счету, то Японии от России не нужно ничего. Кстати, до сих пор у нас в политических и бизнес, и в деловых кругах ходит мнение такое. А Россия и Япония друг другу не нужны. Мы друг от друга не зависим. У нас нет тесных экономических связей. У нас нет тесных политических связей. Что мы, собственно говоря, друг другу так? Вот есть Китай, давайте торговать. Есть Южная Корея, есть Юго-Восточная Азия. Есть Америка, наконец, Канада. Вперед! Зачем нам Япония?
У нас в гостях был Андрей Фисюн, руководитель японского направления Высшей школы экономики, кандидат исторических наук. Сегодня в течение часа попытались понять, что же такое Курильские острова, которые находятся настолько далеко. Когда лучше всего туда ехать? Последний вопрос.
Вы знаете, в конце зимы, когда нету тайфунов. Прекрасная погода, яркое солнце, снег кругом, великолепная красота. И вы в горячих ваннах. В 12-15 минус горячая ванна Радоновая.
Андрей Григорьевич, спасибо, что пришли.
Пожалуйста.